Профсоюзы при Каме. Проблемы и решения.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Пермского радио журналист Тамара Ромащенко. Я предлагаю вашему вниманию передачу, в которой примет участие Андрей Анатольевич Порываев, главный технический инспектор труда Пермского краевого совета профсоюзов, заведующий отделом защиты прав трудящихся. Андрей Анатольевич, добро пожаловать к нам на передачу.
Добрый день! Приветствую всех радиослушателей.
Телефон нашей студии прямого эфира 281-98-29 уже до конца передачи поступил в распоряжение наших слушателей, у которых, возможно, появятся свои вопросы к Андрею Анатольевичу. Ну, а пока первый вопрос мой, Андрей Анатольевич. Известно, что в правкомы люди обращаются по самым разным вопросам. И профсоюзные лидеры либо решают вопросы сами, либо дают совет, вот где, в какой структуре человеку могут помочь более эффективно. Наверное, если я ошибаюсь, то вы меня тут сейчас и поправите. Но, мне кажется, не так часто в профсоюзную организацию идут обращения, связанные с охраной труда, потому что практически на всех предприятиях, в организациях есть конкретные специалисты, а иногда даже целые отделы, которые занимаются этими вопросами по своим должностным обязанностям. Ну, как говорится, за это и деньги получают. Как выстраиваются отношения вот в этой теме «Охрана труда и профсоюзы»? Пожалуйста.
Спасибо за хороший вопрос. Хочу уточнить, что профсоюзы при КАМе имеют определенную структуру. То есть на уровне организации предприятий и учреждений это первичная профсоюзная организация. И, конечно же, основной объем работы с членами профсоюза, с работниками организации осуществляется председателем правкома. Понятно, что вопросы возникают разные. И по охране труда, кстати, я хочу сказать, вопросов довольно много. Особенно связанные со спецоценкой, с расследованием несчастных случаев. Вопросы, связанные с расследованием профзаболеваний. И понятно, что председатель первичной профсоюзной организации не может являться специалистом в этой области. И он отправляет, если не может помочь, сразу одномоментно по каким-то вопросам в краевую отраслевую организацию, либо в крайсовпроф. Более того, для членов профсоюза, для председателей первичных профсоюзных организаций у нас есть сайт крайсовпрофа с рубрикой «Вопрос-ответ», где размещены ответы на типовые вопросы по трудовому праву и охране труда, которые задают постоянно, ежемесячно, еженедельно. Зачем изобретать велосипед, если он уже давно изобретен? Поэтому вот эти ответы мы размещаем, которые типичны. И хочу отметить, что благодаря первичным профсоюзным организациям до 80% всех потенциально конфликтных ситуаций решается внутри организации. И это очень хороший показатель, когда конфликт не выходит за пределы предприятия, в том числе благодаря совместной работе с работодателем.
Ну и работодатели, они сотрудничают.
Ну, мне кажется, если работодатель адекватный, он понимает, что если вопрос возник, и он обоснованный, и требует разрешения, то им надо заниматься. Потому что иначе это обращение может уйти во внешний мир. И поэтому я вижу, что большинство работодателей у нас адекватных эти вопросы решают.
Ну, это вот хорошая ремарка, что большинство работодателей все-таки адекватные. Будем очень надеяться, что среди наших слушателей сегодня вот будут находиться те самые работодатели, которые, возможно, этим вопросам не уделяют достаточного внимания. Возможно, наша беседа их в чем-то убедит. Вот вы сказали о спецпроверках, о спецоценках. Вот давайте об этом немножечко поподробнее. Я, насколько знаю, с 2014 года, то есть уже 3 года, существует такая практика. Это специальная оценка условий труда на рабочих местах. Вот цели и задачи этого, как профсоюзу потом работать с результатами этой оценки. Давайте об этом.
Да, спасибо за вопрос. Как раз, как говорится, не в бровь, а в глаз. Это очень животрепещущий вопрос, который волнует многих работников. Дело в том, что действительно государство с 2014 года взамен аттестации рабочих мест ввело процедуру специальной оценки. И почему эта тема стала очень актуальна именно для работников? Потому что ее результаты завязаны на предоставление практически всех социальных гарантий и компенсаций, связанных с условием труда. Это не только там, молоко, это практически все. И право на досрочную пенсию, и право на сокращенный рабочий день, на дополнительный отпуск, на доплаты, на фактическое указание условий труда в трудовом договоре и на режим труда и отдыха, и так далее, и так далее. И, конечно же, актуальность она резко возросла. Предыстория перехода на такую процедуру государство, конечно, вынудило и заставило всех работодателей этой процедурой заниматься. Почему? Потому что государство хочет отказаться от многих социальных обязательств. И исходная позиция, сформулированная в лице органов исполнительной власти, следующая: кто создает вредные условия труда, тот и должен за это нести бремя ответственности. Понятно, что одномоментно отменить все существующие списки, которые у нас еще в настоящее время существуют, это вызвать огромный социальный взрыв, потому что все они увязаны с отсылочной нормой на условия труда. То есть, отменив списки, не изменив условия, это неправильно. И поэтому государство придумало такую процедуру. Ну, понимая, что действительно условия труда у многих-то лучше-то не стали, у кого-то стали, у кого-то нет, да, была придумана вот такая процедура усеченной оценки. То есть, по сути, она полностью условия труда не анализирует, но по каким-то позициям проводит. И бывает так, что проведя спецоценку, у человека фактически условия труда не изменились с точки зрения фактического ощущения работником, то он как стоял в сапогах в чем-то и в воде, так и стоит сейчас. Ну, вчера за это давали что-то, а сегодня за это не дают. И вот это вызывает большой социальный конфликт. И поэтому можно каким-то образом это противодействовать? Конечно, можно. Не в плане препятствования, а в плане активного участия, потому что именно участие профсоюза в этом процессе позволяет отразить истинно фактические условия труда. И если они реально улучшились за счет чего-то, да, то это показать работнику. А не так, что на бумаге написали, что все прекрасно, а на самом деле далеко не так.
И вот здесь каким образом сотрудничает с профсоюзами, со всеми, кто заинтересован в благополучии на рабочих местах со стороны бизнеса? Если, допустим, крупное промышленное предприятие, там, наверное, проще все-таки с работодателями вести разговор на эту тему. А недаром же появилось вот такое определение, что ли, социально ориентированный бизнес. То есть вот даже человек, который работает на себя, он все-таки должен понимать, что, работая на себя, вот нужно поделиться какими-то суммами, средствами для того, чтобы обеспечить все-таки порядок на рабочем месте. Тут приходится как-то дополнительно разговаривать, я не знаю, может быть, даже дополнительные просветительские лекции устраивать для людей, которые создают рабочие места, приглашают к себе на работу людей, а вот эту тему «безопасность на рабочем месте» и вообще современное рабочее место, вот это как-то не очень продумано.
Спасибо за вопрос. Хотел уточнить, что там, где создана первичная профсоюзная организация, эта работа проводится. У нас вот просто очень много организаций, где профсоюза нет. И, соответственно, я так предполагаю, что она в тех организациях далеко не везде проводится. И хочу как бы подчеркнуть, акцентировать ваше внимание на том, что там, где есть профсоюз, количество нарушений в области трудового права, охраны труда в разы ниже, чем там, где профсоюза нет. Это вам подтвердят и данные органов государственного контроля и надзора, и органов исполнительной власти. Более того, хочу сказать, что там, где есть профсоюз, вопросы охраны труда стоят на втором месте. А там, где его нет, охрана труда стоит на самом последнем месте. То есть это именно отношение человека труда, решение вопроса занятости, зарплаты. И только потом уже, может быть, при определенных условиях человек начинает обращать внимание на свое здоровье, а не будет ли оно повреждено при таких условиях труда, занятости. И, конечно же, мы такую работу просветительскую проводим. Более того, для первичных профсоюзных организаций и работодателей, где создан профсоюз, мы разработали специальное методическое пособие по организации проведения спецоценки, чтобы учесть все конфликтные ситуации, потому что мы их проанализировали за 3 года, которые у нас происходят в Пермском крае, оттипировали и предложили алгоритм их преодоления либо исключения. И вот такая сейчас у нас книжка, методическое пособие распространяется среди первичных профсоюзных организаций для того, чтобы минимизировать риск возникновения конфликтов. Это раз. И второе, защитить трудовые права работника. Что если ему действительно что-то полагается, то это ему должно быть предоставлено в обязательном порядке, без всяких условий и исключений.
Я думаю, что вот именно сейчас, пользуясь случаем, мы можем обратить внимание наших слушателей, особенно молодых людей, при устройстве на работу, вот прежде всего поинтересоваться, а где профсоюзный комитет, там, куда я устраиваюсь? И прежде всего вот обсудить все вот эти вопросы, что называется, на старте. И тем не менее, вот, Андрей Анатольевич, я думаю, нужно об этом тоже сказать. Как бы ни было современно производство, вот все там по последнему слову техники, вот все следим, все замечательно, но какие-то сложились обстоятельства, произошел несчастный случай. Бывает, это от этого никуда не уйти. Вот как в этой ситуации следует работать профсоюзной организации?
Если такая неприятность случилась, то существующие процедуры предполагают обязательное участие при расследовании представителя первичной профсоюзной организации. Более того, хочу напомнить, что сам пострадавший имеет право принять участие в расследовании случая, который произошел с ним, либо делегировать такое право любому третьему лицу. И это у нас четко прописано и в трудовом законодательстве, и в положении о расследовании. Проблема у нас в другом в настоящее время. То, что очень много несчастных случаев у нас скрывается. И это действительно проблема. И эта проблема больше касается самого пострадавшего, который идет на поводу работодателя и по разным причинам не афиширует то, что с ним произошло. А здесь у работника есть риски. Особенно, если это работник молодой, с небольшим стажем. Напоминаю, что у нас несчастным случаем что является? Просто не все это знают. Несчастным случаем по закону является утрата 1 дня и более нетрудоспособности. То есть, если утраты нетрудоспособности нет, соответственно, несчастного случая нет. А мы что видим? Человек обращается в травмпункт, в лечебно-профилактическое учреждение. И такой типичный вопрос. Больничный лист брать будете? Наверное, вот вы все слышали такое.
Да, конечно.
И человек, допустим, говорит, не буду, да, и пишет, допустим, отказ. То есть, юридически несчастного случая нет.
На самом деле есть этот факт.
Да, человек пострадал, да, но он по каким-то причинам, мотивационным, внутренним либо внешним, отказывается от получения больничного листа и юридически...
А почему это происходит? Вот вы, наверное, встречались с этими
конечно,
ситуациями.
Конечно. Постоянно...
Чем мотивируют люди, что они говорят, да нет, я больничный не беру?
Ну, причин много. Одни из самых распространенных – это, конечно, просьба работодателя, что, допустим, либо он там простоит смену, либо какую-то сумму выпустит, точнее, начислит работнику, да, либо еще какие-то допы предложит работнику, лишь бы он не сообщал о том, что с ним что-то произошло.
А на самом деле работодателю не очень хочется, чтобы был зафиксирован несчастный случай.
Ну, конечно, почему? Потому что если фиксируется несчастный случай, а напоминаю, с 2010 года, если работник устно указал при обращении в лечебное учреждение, что он травмировался на работе, об этом автоматически извещается Государственная инспекция по труду. И у работодателя возникает автоматическая обязанность расследовать данный случай. И практика показывает, что большинство причин несчастных случаев не то, что люди умышленно приходят на работу, чтобы себя покалечить, а именно какие-то организационные действия работодателя и его представителей, которые то или иное свое обязательство выполнили не в полном объеме. Да? Ну, такая формулировка красивая, неудовлетворительная организация производства работ. И дальше она как бы уже уточняется в конкретных формулировках, да? А не так, как нас всегда говорят, человеческий фактор, человек сам виноват. Возможно, что человек что-то нарушил, Возможно, что человек что-то не учел, да, у него может снизилось внимание, да, поэтому и предполагается расследование, чтобы все эти обстоятельства выяснить, оценить, и уже по итогам расследования комиссия принимает решение о квалификации несчастного случая. Что такое квалификация? То есть либо связать, либо не связать. Если было бы все так просто, законодатель бы издал методичку «1001 несчастный случай», и мы бы с вами только искали совпадение. А законодатель что сказал? Комиссия должна это определять. Непосредственно по каждому случаю индивидуально. Вот в чем как бы проблема.
Поэтому лучше все-таки, наверное, брать больничный лист, если что-то случилось.
Конечно.
В конце концов, о своем здоровье позаботиться, о своих последствиях, которые
это потом... Это первый аспект, вы совершенно верно подчеркнули. Надо о своем здоровье заботиться, не беря больничный лист. То есть человек фактически не получает то лечение, которое должен получать. И второе, человек в социальных правах очень сильно теряет. Человек не задумывается, что у него могут быть последствия. А последствия, если это бытовая травма, как он указал, то, соответственно, вся оплата, все содержание за счет средств работника. Да? Человек теряет в оплате больничного листа, потому что оплата больничного листа по травме она составляет 100%. А по бытовой травме в зависимости от стажа работы. То есть, если стаж работы менее 8 лет, то и получит человек значительно меньше, чем по травме. Ну и третье, это, конечно, что человек, в принципе, теоретически в законе это прописано, имеет право написать заявление о сокрытом несчастном случае в любой период. То есть срока давности не существует. Он может написать несчастный случай, который 10 лет назад произошел, 20 лет назад. Вот. И при поступлении такого заявления обязаны это заявление рассмотреть и расследовать. Другой вопрос, что с доказательной базой сложнее. Но такие случаи есть, и нередко они связывают с производством.
Я напомню слушателям, что сегодня в нашей студии Андрей Анатольевич Порываев, главный технический инспектор труда Пермского краевого совета профсоюзов, заведующий отделом защиты прав трудящихся. И мы ведем разговор о том, как работают, что делают сегодня профсоюзные организации именно для того, чтобы защитить права трудящихся и позаботиться о безопасности их рабочего места. Мы уже многое о чем сказали, и очень много есть моментов, когда возникают споры, когда возникает непонимание между сторонами. Могут ли профсоюзы отстаивать интересы работников в суде по этим вопросам? И если уже были, допустим, такие примеры, то, может быть, вот просто показать на самом деле, как профсоюз получает добро в решении суда.
Спасибо за вопрос. Значит, сразу хочу сказать, что судебных разбирательств с участием профсоюза в интересах работников, членов профсоюза очень много, да, и вот сказать, что там 1-2 случая, это неправильно, их сотни, тысячи, да, все зависит от того, что за регион, да, что за предприятие. Хочу сразу сказать, что если конфликт ушел на рассмотрение в судебной плоскости, то есть это уже либо принципиальная позиция работодателя, да, либо до чего-то не договорились. Потому что вот у нас вот как бы критерий, вот как вот сравнивать, мало судов или много, работают профсоюзы или не работают. Да? Одно время считалось, что вот если судов много, вот профсоюзы хорошо работают. Да? Потом другое время, что вот судов вроде мало, значит, как-то договариваетесь и...
Значит, профсоюзы работают лучше.
Вот, ну вот, видите, это палка о двух концах. Можно вот любой оппонент и с той, и с другой стороны, как бы сказать, и за, и против, да? Сразу хочу сказать, что подача искового заявления в суд – это не сама цель. Мы уже выходим в судебную инстанцию, когда либо это законодательный пробел и требуется уже решение суда, либо это просто процедура, без которой человеку чего-либо не будет назначено. Ну, допустим, признать юридический факт несчастного случая или там признать юридический факт там, профзаболевания, ну, к примеру. Да? То есть вот без решения суда вот, никак. Только обычно через суд решаются вопросы, связанные с восстановлением на работе. То есть, а есть масса, сотен примеров, когда определенные вопросы решаются в досудебном порядке. Зачем подавать в суд, если очевидно, что, допустим, при проведении спецоценки работнику необходимо было предоставлять компенсацию в размере 4%, а ему ее не предоставляли. Мы выдаем предписание, либо профсоюз обращается, чтобы вот с такого-то числа это несоответствие, нарушение устранить. И работодатель, понимая, ну, если эта тема уйдет в суд, он все равно проиграет. И все очевидно, практика сформирована. И поэтому в добровольном порядке, в рабочем порядке эти вопросы устраняют. Поэтому вот так вот говорить, что там мало судов, много, однозначно суды мы будем обращаться, потому что не... Есть всегда вопросы, которые требуют судебного разбирательства. Но хочу отметить, что у профсоюзов при КАМе есть соглашение с прокуратурой Пермского края, есть соглашение с Роспотребнадзором Пермского края, есть соглашение с Государственной инспекцией по труду Пермского края. И, соответственно, если мы видим, что в каких-то организациях игнорируются требования трудового законодательства, там, где создана первичная профсоюзная организация, мы сигнализируем данным организациям о том, что необходимо провести проверочные мероприятия по конкретным темам для того, чтобы либо прекратить длящиеся нарушения трудового законодательства, и второе – восстановить нарушенные права.
Вот если такой совершенно конкретный вопрос, который есть для нашей передачи по поводу спецодежды. Спецодежду выдают, не было подходящего размера, пришлось купить самому спецодежду. Вот... А спецодежда все равно денег стоит. Нужно ли потребовать возмещения личных затрат у работодателя?
Ну, вопрос очень хороший, потому что сейчас действительно такая проблема есть, особенно в мелких организациях. По законодательству, напоминаю, статья 212 Трудового кодекса обязывает работодателя обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно пола, возраста и соответствующих размеров. И, соответственно, если у работодателя нет спецодежды, а она им предполагается использоваться при занятости по такой-то профессии либо должности, то такого человека работодатель не имеет права вообще допускать до работы. Это грубейшее нарушение законодательства. То есть, это, грубо говоря...
если у него вот этот спецкостюм большего размера, там на 2-3 размера больше...
Не имеет права такой костюм человеку выдавать. То есть, выдаваемая спецодежда должна соответствовать ростовым характеристикам работника. И работник не должен нести никаких затрат на приобретение средств индивидуальной защиты. Соответственно, если это происходит, то это прямое нарушение трудового законодательства. Работодателя должны за это наказать, если это будет известны органы государственного контроля и надзора. А работник еще по существу кредитует предприятие. То есть, вот он уже приобрел средства, то есть, кредитует предприятие на тот срок, пока человеку не компенсировали. Но сразу хочу сказать, вот тот пример, который вы привели, это вот как раз пример грубейшего нарушения трудового законодательства со стороны работодателя. Если так рассуждать, то давайте платите сами деньги за медосмотр, за свое обучение, за средства индивидуальной защиты, и сами себе зарплату платите. А я буду только прибыль снимать. Извините, есть трудовое законодательство, которое четко прописывает, что должен сделать работодатель за счет средств работодателя. И работник на эти виды обеспечения нести расходов ни копейки не должен.
А вот что касается медосмотра, вот вы как раз сказали, сам себе проводи медосмотр и сам плати за это деньги. Какие нормы? Это тоже ведь определено законодательством?
Конечно, совершенно верно. Статья, опять же, 212 Трудового кодекса и 213 обязывает работодателя за счет средств работодателя организовать и провести обязательные медицинские осмотры. И, соответственно, вот иногда такие обращения бывают. Вот надо заставлять там за анализы заплатить, там еще за что-то заплатить, там за кого-то специалиста. Такие расходы работник нести не должен и не обязан. Соответственно, если работодатель дал направление на медосмотр, ведь это как происходит? Не так, что иди, сходи куда-нибудь, что-нибудь не принеси. Как правило, работодатель ведь дает направление, указывает наименование организации и те факторы, по которым необходимо получить заключение, что человек может работать. И, соответственно, получив такое направление, работник обращается в лечебное учреждение. И это должен оплачивать только работодатель. работник не должен нести расходы на эти действия. Это в корне нарушает принцип законодательства. И опять же, если такие факты есть, то нужно обращаться, если такое случилось, в первичную профсоюзную организацию. Эти вопросы сразу отрегулируются, я думаю, без суда и без проверок. Да? Если работодатель не слышит, либо все равно продолжает это правило притворять в жизнь, тогда в любой надзорный орган, имеется в виду это прокуратура, государственная инспекция по труду, либо самостоятельное обращение в суд. Ну, в суде немного сложнее. Вопрос понятен, очевиден, но он требует юридической подготовки работника. То есть надо правильно исковое написать, правильно изложить. А жалоба, оформленная в прокуратуру госинспекции, уже не требует, по сути, дополнительных знаний. Она является уже, так скажем, рычагом, с которым идет инспектор и уже заставляет работодателя соблюдать действующее законодательство.
Я думаю, Андрей Анатольевич, нам нужно вот сейчас еще раз вернуться к этой теме. Мы, по сути дела, вот в течение разговора и с самого начала, и вот сейчас только что мы обратились вот к этой теме, где и как искать защиту. Но вот сейчас, что называется, целенаправленно и собрав всю информацию вместе. А слушателей попросим быть сейчас особо внимательными. Вот представим себе, что вы работаете на предприятии вот там, где нет профсоюза, нет профсоюзного комитета, нет первичной профсоюзной организации. Возникла какая-то проблема, вы обратились к работодателю. Работодатель отказался решать эту проблему. Куда идти дальше за защитой? Есть какие-то адреса, есть какие-то структуры, которые готовы сразу поработать над решением этой проблемы. Что это, вот, скажем так, пошаговый план действий?
Спасибо за вопрос. Я бы рекомендовал, что первое, понять, что это. Это незнание какого-то вопроса, так назовем это консультация, это первая тема, да? А второе, это уже возникшая проблема, когда человек понимает, что его трудовые права уже нарушаются. Ну, допустим, вот не выдали ботинок. Уже очевидно, это проблема, это нарушение трудовых прав. А допустим, а должны ли они давать компенсацию, либо не должны? Это может быть еще на этом этапе консультация, правильно? И в зависимости от того, что у вас произошло, есть разные варианты развития событий. Вот самые бесконфликтные, начнем, наверное, с них, да?
Да, конечно.
Самые бесконфликтные. Ну, конечно же, это попытаться сначала обратиться к работодателю. Вы сказали, он отказался, да? Второе, есть масса интернет-ресурсов официальных, которые прописывают и дают разъяснение, нарушено ваше право или нет, и со ссылочки на нормативно-правовые акты. Какие-то такие на слух самые часто используемые у нас в Пермском крае интернет-ресурсы. Это же, конечно, сайт Пермского краевого профа. То есть открываете, то есть там есть и образцы исковых заявлений, там есть типовые вопросы-ответы по трудовому праву. Допустим, не нравится этот сайт, что-то там не нашли, можно задать вопрос, но если вообще не нравится, то есть такой интернет-ресурс, как онлайн-инспекция. Так и набираете в любой поисковой системе интернет онлайн-инспекция, где выскочат сервисы и рубрикатор, пройдя по которым вы получаете исчерпывающий ответ. Может, не исчерпывающий, приблизительно, давайте так скажем, на понимание, что есть нарушение ваших прав или нет. И получается своего рода некий чек-лист. С этим чек-листом вы уже понимаете, что можете обратиться обоснованно со ссылками на нарушенное ваше право в любую инспекцию. Какие инспекции контролируют у нас трудовое законодательство? Это, конечно, Государственная инспекция по труду. Она у нас находится на Советской, 39. В городе Перми.
Ну, этот адрес, я думаю, просто каждый работающий человек должен знать.
И это, конечно же, прокуратуры районов и края. Ну, думаю, писать сразу в краевую прокуратуру, наверное, это излишне, да? Но обратиться в прокуратуру района – это вполне реально, если действительно вы видите, что грубо игнорируются ваши трудовые права. Ну, и это вы спросили там, где нет профсоюза. Там, где есть система профсоюзов, у нас там все выстроено, сначала все идет через нас. И еще раз повторюсь, именно благодаря этой системе мы многие вопросы без последствий для работника, кстати, и решаем в его пользу многие вопросы. Ну и есть еще интернет-ресурсы также на сайтах вот этих государственных органов, о которых я сказал, и прокуратуры, и госинспекции, куда тоже можно выйти, посмотреть, там тоже что-то...
И задать вопрос.
Да, там что-то размещается, обратиться. То есть сейчас не обязательно лично ножками куда-то идти, сейчас есть такие ресурсы, куда можно все в электронном виде сделать. Ну и, соответственно, классическая схема – это почта. Письменно оформляется жалоба, подписывается и отправляется уже официально в тот надзорный орган, в компетенции которого находится разрешение данного спора.
Ну, а если подводить итоги вот именно вот этой теме в нашем разговоре, то еще раз совет человеку, который устраивается на работу, который работает. Создавайте профсоюзную организацию у себя на рабочем месте. Это раз. А потом, прежде чем приступать к работе, все-таки и трудовое законодательство полистать, и заранее задать все-все-все интересующие вопросы. Все-таки, наверное, как говорят, проинформирован, значит, вооружен. И потом уже, наверное, вести следующие разговоры гораздо проще. Я смотрю на часы, в нашей студии у нас время нашей сегодняшней встречи с вами, Андрей Анатольевич, заканчивается, к сожалению, но заключительный вопрос к вам. Вот что бы вы сказали в заключительной минуте, обращаясь к тем, кто нас слушал? Вот такой добрый совет, что ли, напутствие человека, который занимается защитой прав работающего человека.
Я бы, так если все опустить и утрировать, предложил бы, порекомендовал каждому работнику, независимо, будет он членом профсоюза или не будет, все-таки, чтобы на руках у человека каждого был трудовой договор. Именно это единственный документ, который у вас есть на руках. Иных документов нет. И по возможности избегайте работу по гражданско-правовым договорам, которые подменяют трудовые договора. Иначе вы лишаетесь практически всех социальных гарантий. И вот на этой ноте я бы хотел поблагодарить вас также за внимание. Я думаю, вы обратите внимание, есть у вас трудовой договор или нет. Если нет, то предпримите по возможности усилия, чтобы они были. Это в ваших интересах, это ваша защита, это ваша зарплата.
Спасибо большое. В нашей передаче сегодня принимал участие Андрей Анатольевич Порываев, главный технический инспектор труда Пермского краевого совета профсоюзов, заведующий отделом защиты прав трудящихся. Если у нас появятся вопросы от наших слушателей, Андрей Анатольевич, мы снова позовем вас к нам в студию.
Всегда готовы к диалогу.
Профсоюзы Прикамья. Проблемы и решения.